Алексей Апухтин. «Между смертью и жизнью». Глава первая. Был 8 часов вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо: «Все кончено». По этим словам я догадался, что я умер. Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более 1000 часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка еще продолжал дышать. В продолжении всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение 2 последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка. Теперь и она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни. Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь. Она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий и дребезжащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь. Но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал для здоровья березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем и придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался. Глаза были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня. Вошел мой брат, сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились. «Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь», — говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном. «Побереги себя для детей, поверь, что ему лучше там». Он с трудом высвободился из ее объятий и усадил ее на диван. «Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения. Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?»
«Ах, Андре, ради бога, распоряжайся всем, разве я могу о чем-нибудь думать?»
Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого, расторопного буфетчика Семёна.
«Это объявление ты отправишь в новое время, а затем пошлёшь за гробовщиком. Да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика».
«Ваше сиятельство», — отвечал, нагибаясь, Семён. «За гробовщиком посылать нечего, и их тут 4 с утра толкутся у подъезда. Мы уж их гнали, да не идут только. Прикажете их сюда позвать?»
«Нет, я выйду на улицу».
И брат громко прочел написанное им объявление.
«Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20 февраля в 8 часов вечера после тяжкой и продолжительной болезни, панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера. Больше ничего не надо, Зоя?»
«Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово? Прискорбие. Я не выношу этого слова. Напишите с глубокой скорбью».
Брат поправил: «Я посылаю в новое время. Этого довольно?»
«Да, конечно, довольно. Можно еще в Рюнальду Санкт-Петербург».
«Хорошо, я напишу по-французски».
«Да все равно там переведут».
Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушить ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.
«Будьте спокойны, ваше сиятельство», — говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные. «У нас все припасено, и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться. Такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.